Всем привет, добрый вечер. Это Classic News на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Впрочем, главный тут не я, но вы знаете, кто главный? Через несколько секунд он появится у нас в кадре. Пока только скажу, что, ну, извинюсь за то, что мы чуть-чуть вышли попозже, все возместим. И, кроме того, поставьте, пожалуйста, начальный лайк. Так сказать, лайк приветственный, лайк на входе. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Это крайне важно. У нас там последняя десяточка, даже уже почти последняя девяточка. Было бы здорово, если бы вы подписались. А вот и он. Дмитрий Львович, приветствую.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, друзья.
И с Дмитрием Львовичем мы тут, если кто вдруг забыл, не знает, не помнит, прогулял, опоздал, дневник забыл и все прочее. Это мы здесь тем, чем мы занимаемся, это подбираем литературные ассоциации к разным новостям, которые сопровождают нас в течение недели. А не только литературные, бывает и фильмы, вспомню, и песни какие, и все такое. Вот. И вы тоже присоединяйтесь к нам, потому что это очень легко возможно, через донаты. Отправили донатик, как это уже, кстати, сделали, вот там я и смотрю, дядя Юлиус, и Ревелина, и Иван Иванович подвесил донат тоже. Вот, все здесь. Что значит подвесил донат? Это значит, что у вас в чате есть возможность задать вопрос или высказать реплику какую-нибудь, попросить поискать литературную ассоциацию на любую новость. И, в общем, пишите все, что хотите, а я какой-нибудь, значит, отберу сообщение в чате, сопровождающем нашу трансляцию. Ну, давайте, что ли, начнем. Дмитрий Львович, нам надо поздравить с Международным женским днем. Или не надо? Я не знаю, как вот вы. Я все предыдущие годы в основном слышал, последние, что это как-то уже вроде и не очень праздник, и все, в общем, и не надо. А теперь, сейчас вот вроде опять надо. Я как-то мечусь. Чего не скажи, все равно отменят.
Знаете, поскольку сегодня стишок очень короткий, очень маленький, я этим самым как бы и объясню и отсутствие стишка, и отсутствие поздравлений, потому что совсем это не в той стилистике, которая мне может понравиться. У нас и так ни Рим, ни Спарта, нам чувство меры не дано, но в светлый день 8 марта мы просто пробиваем дно безумным синтезом Щучука и древних воинских химер. Да, наш пример другим наука, но кто оценит наш пример? Россия, ты кошмар де сада. Я представляю образ наш моделью адского детсада. Сапог, пластмассовый калаш, берет десантный, бант огромный, фальшивый лепет пап и мам, глумливый смех и дух погромный с фальшивым плачем пополам. Пропахло праздничным компотом казарма скрепная моя. Шутить не хочется, чего там, ведь не смешно же вообще.
Дмитрий Львович, ты сегодня так сказать, подошел к сочинению обычно эксклюзивного для наш...
Оно и сейчас эксклюзивное, но не тянет шутить совершенно, понимаете, вот этот лейтенантский юмор, казарменный смех, сочетание... такой залихватской ухмылки, сальной шуточки, погромных обещаний, мрачного такого милоновской аскезы, что единственный подарок, который можно сделать женщине на 8 марта, это беременность. Все это вместе никак не вызывает желания участвовать в этом балагане, как я никогда не любил в армии праздничные обеды. Потому что это не праздник, понимаете? Потому что это, особенно сейчас, в нынешней России, когда 8 марта – это праздник женщины, беспрерывно воспроизводящей пушечное мясо, только рожающей, иногда прерываясь на то, чтобы... сварить борщ защитнику Отечества, это настолько мне не по нутру и настолько как бы противоречит всей эстетике моей, что поздравлять с этим никак не хочется. Я хочу просто в этот день, раз уж мы привычно говорим о женщинах, напомнить о тех десятках тысяч женщин, которые либо ждут заключенных, либо сами находятся сегодня в путинском заключении, как Бетрови, Беркович и Петричук, как Буянова, как Ева Багрова, как десятки и сотни активисток, которых посадили за выход с плакатом, за возложение цветов к памятнику украинке. Вот о них я бы напомнил, но их пока поздравлять нечем. Можно поздравить их с тем, что свобода к ним все ближе и все больше щелей и гнили в этом балагане. Но пока задачей каждого человека, я вижу, напоминать о них и требовать их свободы. Вот, собственно, и все.
Да, и я бы добавил, конечно же, и своих коллег, и Марию Пономаренко из «Русньюз», и Анастасию Фаворскую из «Сотовижн», также активистку Ольгу Комлеву и многих-многих других женщин-политзаключенных.
Да, пусть это будет день женщины-политзаключенной сегодня, потому что никакого другого образа России мы сегодня представить не можем.
Абсолютно с вами согласен. Ну, кстати, пользуясь случаем, скажу, что вот я в телеграм-канале до анонса нашей программы репостнул из мемориала, у них есть проект «Поддержка политзеков», «Поддержите женщин-политзаключенных». И там прямо сборы, на что они нужны, рассказывается, значит, какие конкретные суммы, кому, ну, если называется кому, там просто некоторые не называются по соображениям безопасности, тоже посмотрите, пожалуйста, может быть, вы тоже сможете помочь, и это было бы здорово. Вот, мы в последнее время как-то с мемориалом сблизились, и очень рад, что они такое делают и так напоминают. Ну, я вот тут запустил опрос, такой в своем любимом стиле. 8 марта праздник, да, нет и немножко. Проголосуйте, пожалуйста. Вот, да, нет и немножко. Есть три варианта. Но вы сами уже упомянули, значит, Милонова. Давайте поговорим. Милонов там что, в смысле, он посоветовал мужчинам подарить женщинам на 8 марта беременность или контракт на СВО. Давайте-ка поищем какую-нибудь литературную ассоциацию.
Еще раз, у меня
здесь звук пропадал.
Пропадает периодически. Еще раз, к чему мы ищем ассоциацию в первый
да,
раз?
К Милонову.
А, к подарку женщине беременность, да?
Да, подарить женщинам беременность или контракт на СВО. Ну, там не контракт, не в смысле их на контракт подписать, а в смысле самим пойти и показать им, отдать им копию, вот.
Нет, ну здесь вспоминается, конечно, только Барбара из «17 мгновений весны», которая говорит, что единственный долг женщины в это время – это выполнять предназначение фюрера, и если она не рожает, то она должна пытать в застенках. Такая Барбара – светлый образ, который мы все помним главным образом по пыткам радистки Кэт. Ну, а что касается беременности, то, понимаете, поневоле вспоминается мне пьеса Эдварда Родзинского о современном Дон Жуане, она называлась, насколько я помню, «Неотразимый Колобашкин» или «Любвеобильный Колобашкин», где он говорит, что единственный подарок, который я могу сделать женщине, лучший подарок, который я могу сделать, это мои гены, потому что такие, как я, это обладатели будущего. Нет, конечно, Милонов не является в данном случае символом населения России, и представить себе размножение Милонова, его репликацию, редупликацию, это самый страшный кошмар современной женщины. Но насчет Барбары, которая выполняет поручение фюрера, которая рождена или размножать армию, или идеологически ее укреплять, там Барбара говорит замечательную реплику. Она спрашивает, как вы назвали своего сына? Радистка Кэт, если помните, говорит Владимиром. И та мечтательно говорит, да, пожалуй, в вашем положении своего сына я тоже назвала бы Адольфом. Мы понимаем, о чем идет речь. И, собственно говоря, особенно страшно другое. Особенно страшно то, что страна, которая построила свою идентичность на борьбе с фашизмом, в результате заразилась им так тотально и так плотно, и повторяет его нарративы образца 43-45 годов, уже времен затухания, честно говоря, повторяет их с такой буквальностью. Я посоветовал бы всем российским женщинам, по крайней мере, одно. При малейшем признаке милитариста давать ему такой феноменальный отлуп, так мрачно и твердо отказывать ему в любых попытках размножения, устроить такую российскую лисистрату, что это, пожалуй, могло бы быть новым лозунгом эпохи, да, как ни единой копии, ни единой попытки размножения русскому нацисту. Вот это, мне кажется, достойным ответом, и многие российские женщины, мне кажется, такое решение для себя уже приняли, поэтому не зря многие российские воины и идеологи жалуются на непонимание со стороны женского сословия, на свое горькое одиночество.
Ну да, я бы даже сказал не то, что попыток размножения, просто никакого секса с нацистами.
Никакого секса милитаристу, да, потому что больше, более отвратительного, более мерзкого сочетания, чем блудливость, глумливость и агрессия, представить себе нельзя.
Ну, такие, знаете, собрались два белых цисгендерных мужика и решают, что делать с женщинам. Вот, это...
Нет, женщины, я думаю, без нас разберутся, вообще. И они уже разбираются. Отсюда непрерывные сетования на то, что не хотят, не ценят, не понимают. Слава богу, что ни малейшей популярностью, ни малейшим сочувствием не пользуются в России пропагандисты милитаристских ценностей. Спасибо, да, русским женщинам за вкус.
Да, я, знаете, у меня была очень такая прямая литературная ассоциация. Это же он просто пересказывает в некотором смысле рассказ «Служанки». Вот.
Да, конечно. Это такая мрачная антиутопия.
Должны рожать, и все. Вот.
Маргарет Этвуд, женщина, загнанная в репродуктивную функцию. Можно вспомнить и знаменитый рассказ Мопассана «Бесполезная красота», где главная героиня говорит герою: «Вы превратили меня в фабрику по воспроизводству самого себя, потому что безумно ревновали, потому что безумно боялись моей женской самостоятельности». Это все много раз было, но ассоциация с Барбарой, мне кажется, просто более узнаваемой, потому что, конечно, Барбара являла собой очень типичное, очень немецкое сочетание сентиментальности и зверства, которое я узнаю практически во всей русской военной пропаганде. И как же я рад, что среди Z-идеологов, Z-поэтов, Z-военкоров количество женщин так пренебрежимо мало, и эти женщины пребывают в таком перманентном творческом и духовном кризисе. Дай бог им скорее понять ту бездну, в которой они оказались.
Да, давайте продолжим, значит, эту 8-мартовскую историю. Тут Кремль опубликовал неотредактированное поздравление Путина с 8 марта. Давайте посмотрим его.
Международным женским днем.
Спасибо. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что...
Першило,
да?
Давайте.
Да, чуть не закашлялся. Много говорил очень сегодня.
Может, принести?
Нет. Давайте.
Работаем.
Дорогие женщины, искренне рад поздравить вас с Международным женским днем.
Ну, кстати, получилось во второй раз, мне кажется, даже хуже, чем в первый. Вот, но тут надо сказать, ну, потому что он на что, смотрите, я вам расскажу, как человек, который говорил у микрофона 30 лет, он среагировал на то, что на слове «днем» последнее слово, у него голос чуть-чуть сипнет. Ну, вот, и он услышал это и решил переговорить. А он переговаривает, и у него уже два слова сипнет голос. Вот, ну, нахрен.
Саш, а вы мне можете сказать, зачем они это выложили? Или это случайная утечка?
А вот никто не знает. Ну, знаете, кто-то говорит, что, ну, уже настолько, значит, там все осоловили в Кремле, ну, и в Кремль ТВ, вот как это все называется, вот, же уже все забили, и, значит, никакой дисциплины, ничего. А кто-то говорит, что это специально привлекает внимание таким образом к сайту президента, у которого якобы низкая печать. Ну, это, по-моему, фигня какая-то, потому что у него всегда такая была, никогда не было выше. Вот. Поэтому, ну, не знаю. Я думаю, если как это выбирать, между заговором и раздолбайством, я всегда выберу раздолбайство, конечно.
Нет, мне кажется, что они решили человеченки добавить, да, как бы, что все-таки есть у него какие-то и спонтанные непосредственные поползновения. Но если говорить серьезно, то ассоциация только одна и самая прямая. Алексей Каплер вспоминает, у него есть большая мемуарная книжка, и у него там, ну, я забыл, как она, собственно, называлась, там «Глазами человека из телевизора», ну, в общем, книга мемуаров такого ведущего кинопанорамы. Алексей Каплер, знаменитый сценарист, любовник Нади Аллилуевой, ее первая любовь, ну и большой вообще бон-виван советский. Он вспоминает, как еще, когда он не был еще арестован, в 1941 году наши союзники, англичане, позвали послушать обращение короля торжественное, запустили пластинку, все встали в посольстве британском. И сквозь дикий хаос чиханий, сморканий, кашля прорезались сказанные жалким, сиплым голосом дрожащие слова: «Oh, my kind people, мой добрый народ!» Здесь я примерно. И все, стоя с каменными лицами, выслушивают эту старческую речь кого-то из Георгов. Да, здесь у меня, пожалуй, сходное ощущение, потому что, понимаете, что говорить, болеют-то все одинаково и запинаются все одинаково, но здесь мне видится все-таки некий символизм. Понимаете, для него сказать человеческое слово очень трудно. Вот призывать к ненависти, говорить, там, всех убьем, пугать, шантажировать, это он привык. Теперь уже весь его организм, полностью пропитанный и пронизанный силами ада, живущий за счет этих адских эманаций, сказать простые добрые слова «поздравляю вас 8 марта», он не может. Все время такое ощущение, что вот он откроет рот, а оттуда выпрыгнет жаба. И как здесь не вспомнить другую классику. Помните, как в Фаусте, Фауст во время Вальпургиевой ночи в ужасе говорит Мефистофелю: «Ах, изо рта у ней во время пения вдруг выпрыгнула розовая мышь». Я боюсь, что нечто подобное мы могли бы здесь услышать и сейчас.
Значит, прежде чем сказать свою ассоциацию, которая у меня тоже есть, у меня сегодня вообще много, я хочу огласить результаты опроса. 8 марта – праздник, да, считают 25%, нет – 32%, и немножко – 43%. Мне вот нравится немножко, я люблю этот вариант. Ну, а такой праздник на полшишечки, слегка, слегонца. Значит, я сейчас запущу другой опрос. Запись с кашляющим Путиным выложили специально. Сейчас вот, чтобы, как вы думаете, выложили? Так, сейчас. Даже не специально, а нарочно. Нарочно, случайно. Ну, случайно по раздолбайству это. И хотели нарочно, а получилось случайно.
Это прилез.
Не влезет, я боюсь. Да. Не, влезет все. Хотели нарочно, получилось случайно. Все, поехали. Значит, у меня, знаете, какая ассоциация на самом деле? Ну, она такая, она не, на этот раз не очень линейная. Это же смерть Ивана Ильича, Льва Толстого.
Потому так, что... когда хотел сказать «прости», я сказал «пропусти», совершенно верно.
Такое, да. Ну, слушайте, нет, причем от смерти Ивана Ильича, знаете, это не в том смысле, что Путин начал осознавать бренность всего земного, вот это вот все.
Нет, конечно, нет.
Ни черта у него. Это команда его решила как бы показать, что он вот бывает и таким. Ну, если мы говорим о том, что это не случайно было, что вот может быть так, вот что ничто человеческое не чуждо. Хотя мне кажется, что там так не мыслят, потому что, конечно, показать Путина каким-то уязвимым, а кашляющий человек, конечно, уязвимый человек, вот, каким-то таким, ну, не знаю. С другой стороны, знаете, а кашель победил, потому что он без водички обошелся, а я, опять же, как человек много говоривший, скажу, что лучше не обходиться без водички в этот момент, потому что, ну, еще хуже будет, что, собственно, мы и видели, вот. Ну, короче, так.
О чем? Знаете, Саш, здесь есть у меня еще одна ассоциация, такая литературная, не литературная. Ну, Василий Аксенов был Классик безусловный. Я хорошо помню, как при первой встрече с Аксеновым я, только что прочитав тогда недавно опубликованную московскую сагу, которую в американских газетах называли «Новой войной и миром». Этот самый консервативный роман Аксенова впервые принес ему в Америке безумный успех. Это был настоящий бестселлер. Книга «Поколение зимы» рекламировалась везде как лучший эпос о Советском Союзе. А мне она показалась откровенно издевательской. Я говорю: «Василий Павлович, ну объясните, зачем там такое долгое на две страницы описание сталинского поноса, когда ваш главный герой, профессиональный военный врач знаменитый, вызван на ближнюю дачу, и он там Сталину снимает запор, и дальше в результате этого снятого запора две страницы поноса дикого, подробно описано, что и как, и в каком порядке из него извергалось». И он сказал: «Вот, Дим, честное слово, это получилось непроизвольно». Я задал себе вопрос: в моем образе Сталина, как там он написан, нет совсем ничего человеческого. Я попытался придать ему хоть чего-то человеческого, и это единственное человеческое, что я смог представить. Единственным человеческим проявлением Сталина оказалось вот это его долгое калоизвержение, которое вызвало у него впервые улыбку облегчения на губах. Вот я боюсь, что с проявлениями человечности в людях, которые долгое время коснеют во власти, очень плохо. Единственным их проявлением человеческого может быть болезнь, слабость, случайная ошибка. И если это улыбка, то только улыбка облегчения после избавления от многочасового запора. Пожалуй, здесь Аксенов прав. Любые попытки найти в ней человеческое упрутся в болезнь. Поэтому порадуемся, что что-то человеческое еще остается.
Я думал, честно говоря, что, ну, знаете, как Сталина же, так сказать, искажают его фамилию, Насралин. И я думал, что это...
Это было такое, да. Но, кстати говоря, Аксенов сказал, что, ну, когда пишешь роман, поневоле пытаешься любому герою найти какой-то объем, найти какой-то человеческий признак. Вот даже когда до Ленина у меня там дошло дело, Ленину я смог придать что-то человеческое, я посмертную инкарнацию ему подарил там в виде белочки, да? А вот со Сталиным не могу никак, потому что он даже после смерти, как мне кажется, он может воскреснуть только в образе адского кота, причем помойного. Да и, кстати говоря, замечательное, что последняя фраза, может быть, кто-то помнит, последняя фраза трилогии Аксенова «Московская сага» — он ни хрена не помнил и не понимал. Вот это самый страшный диагноз человеку, оказавшемуся во власти. Кстати говоря, Аксенов сам этот свой роман недолюбливал. Он говорил: я попытался сделать произведение традиционное и понравился всем только тогда, когда я отказался от всякого авангарда, когда я стал писать, ну, в абсолютно классическом духе. Но, может быть, сказал он, так получилось даже честнее, потому что, по крайней мере, в этом классическом произведении я сумел им всем показать их реальные черты. Нету ничего там, ни единого светлого пятна. А поэтому говорил, что я закончил эту книгу с огромным облегчением и больше, клянусь вам, к образам советских вождей не возвращаться. Эту клятву он сдержал. С 1994 года ничего о Сталине он не написал. Прощай.
Да, я вот прочитал в довольно молодом возрасте и был абсолютно в восторге, надо признать.
Хорошая книга, да.
Это хорошая, не первая книга Аксенова, которую я прочитал.
Мне, да. мне там, честно говоря, больше всего понравилась Нина. А как говорил сам Аксенов, в образе грузинской красавицы Нины он написал свою еврейскую красавицу-маму. Это, конечно, Евгения Гинзбург. Романтическая, дворянская, такая не дворянская, но аристократическая девочка, там грузинка, в его случае это была еврейка из богатой семьи, которая пошла в революцию, влюбилась в комсомольского вождя, а он, чтобы ей понравиться, там нарочито грубит, перематывает при ней портянки, там говорит «шамовка» и так далее. Вот это мне запомнилось колоссально, но запомнились мне и слова Аксенова золотые. Надеюсь проститься с советской темой, потому что пока мы варимся в ней, мы от нее не освободимся. Я думаю, Господи, как же ужасно, что на наш жизненный срок еще еще один круг бесконечного барахтания в этой чудовищной теме. Но уж после нее, клянусь вам, больше никогда.
Надеюсь. Да, давайте
Сплошная фантастика.
Тоже сейчас подведем итоги нашего опроса, такого полушутливого. Я, значит, спрашивал, запись с кашляющим Путиным вы выложили нарочно, случайно или хотели нарочно, а получилось случайно? Ну, это парафраз, конечно, да. Хотели, а получилось как всегда.
Как всегда, как лучше, да.
Вот, запись с кашляющим Путиным выложили случайно, 26% считают, нарочно 32%, хотели нарочно, получилось случайно 42%. Слушайте, мы вот, я в унисон прям с аудиторией сегодня. Что ужасно радует. Мы на одной волне, друзья мои. Ну, давайте тогда напомним о том, что очень здорово поставить лайк, если он у вас есть, если вы считаете возможным его поставить. Было бы неплохо, если бы вы подписались на канал, а также было бы очень здорово, если бы вы прислали нам донат или хотя бы подвешенный донат в чате. Спрашивайте у Дмитрия Львовича все, что вам заблагорассудится, а я один...
А меня спрашивают, мне вот, кстати, здесь пришло
письмо
от моей студентки. С моей студентки мне пришло письмо срочное. Поздравляете ли вы жену в этой день. Честно скажу, нет. Потому что знаменитая формула Марьи Васильевны Розновой «Благодарю вас, но со мной это произошло в другой день». Я поздравляю жену в день рождения, и хотя это, конечно, сомнительный повод, но в день нашей первой встречи. Потому что мы, кстати говоря, можем его праздновать и как день начала общей жизни. Мы съехались немедленно. Просто вот на другой же день мы уже не расставались абсолютно. С этим поздравить стоит, да? И если мне эта студентка язвительная привычно возразит, что встреча с вами не такое радостное событие, чтобы с ним поздравлять, хорошо, поздравим ее с тем, что, невзирая на эту встречу, она до сих пор в здравом уме. Это, да, поздравь, пусть это будет день ее персонального сопротивления. Потому что, конечно, со мной поживешь, праздника большого нет. Но, как говорил, ведь, понимаете, Андрей Синявский, каким бы он циником ни представал, он к Марии Розновой относился абсолютно священно. И он сказал, если и поздравлять с чем-то, она воплощает собой все то лучшее, что было, есть и будет во мне. Вот так бы я сказал. Я увидел свою душу, очищенную от корысти, страхов, тщеславия и прочей мерзости. Поздравим женщин с тем, что они воплощают лучшее в нас и успешно сопротивляются худшему в нас. Пусть это будет день женского сопротивления мужскому.
Блестящая абсолютно.
Блестящая формулировка.
Для завершения темы, на которой мы с вами полчаса,
но так не долго ехали.
Не жалко, да. Не жалко абсолютно, сегодня такой день, так что прекрасно. Но знаете, вот, так сказать, от женщин к свадьбам российских детей и подростков начали массово водить на экскурсии в ЗАГСы, их вообще бедные дети, то в тюрьму какую-то, то в колонию, то в ЗАГС, где с ними проводят игрушечные свадьбы. Вот, ну, давайте даже можем поглядеть, может, фончиком, может. Не знаю, как-нибудь. Во. Зачем-то отбирают из них, значит, жениха и невесту, и даже особо не наряжают. Не, я видел еще фотки там маленьких совсем детей, значит, девочек в двух зачем-то вообще совсем не скрепно. В общем, как-то готовят их к этому. Я уж не знаю, зачем, опять же, что такого в ЗАГСе. Может их подстерегать, ну, что надо готовить, как к армии примерно, не знаю. Но, может, у вас есть какие ассоциации?
Нет, ну, здесь как раз у меня ассоциация самая простая. Я хорошо помню Александру Бруштейн, которая, описывая вот эти, ну, это «Из дороги уходит даль» из первой части, а там она описывает крестьянских детей, которые играют в свадьбу. Да, и там они из глины, из камушков, картошку, селедку. И она и спрашивает, ну ведь это свадьба, можно же, наверное, какие-то другие праздники придумать. А ей мальчик шестилетний с такой гордостью и вызовом отвечает, У нас бедняцкая жизнь и бедняцкие праздники. У нас одна радость – свадьба. Бедному жениться – ночь коротка. Вот одна радость – свадьба – это пришло оттуда. И в этом есть тоже какая-то жалкая, гордая, но все же нищета. И какая-то, понимаете, какая-то картошка из камушков есть во всем этом. И как не вспомнить слова того же Мопассана, который говорит в другой новелле, в «Отце», свадьба должна быть обещанием подарить счастье, подарить счастливую жизнь. Но, положа руку на сердце, кто из нас, мужчин, может поклясться, что он ведет женщину к счастью? Давайте будем откровенны, кто из сегодняшних россиян, устраивая свадьбу, может поклясться, что он ведет к счастью? Поэтому и праздник этот сам, и игра в него – это имеет какой-то такой казённо-кислый, какой-то совсем не оптимистический вид. Ведь свадьба, это помните, как Лёвин у Толстого, а не Каренин, Лёвин говорит, я обещаю ей на этой свадьбе, что я стану другим, что я буду лучшим. Вот когда Россия сможет пообещать, что она будет лучшим, тогда, наверное, и свадьбы будут какой-то дверью в другую жизнь. Пока, к сожалению, это выглядит как картошка из камушков.
Крутая ассоциация, кстати, да, вот таких глубоких у нас не так часто бывает.
Не так часто, потому что я слишком хорошо помню этот образ нищей свадьбы из Бруштейн, да? Мы нищие, и у нас нищий праздник. Но, правда, с другой стороны, Саш, я вот вспоминаю, никто из моих друзей, и я думаю, и вы сами, мы практически не помним свадьбу. Момент встречи мы помним, а свадьбу мы практически не отмечали. Я вот женился 3 раза, надеюсь, этим ограничиться, и никогда это не было поводом для шумного праздника. Расписались, значит, насколько я помню, зашли быстро в кафе напротив и пошли жить дальше. Потому что свадьба – это не более чем такое чисто ритуальное оформление давно принятого решения. Я даже не очень, честно говоря, и помню. А, помню. О, Саш, я вспомнил. Мы нашу свадьбу с Катькой отмечали, я поклялся в свое время, что у меня будет свадьба в Рюмушной на Никитской. Как раз в это время, в один из недолгих периодов, Рюмушная на Никитской была закрыта, и в ней была аптека. Мы зашли в эту аптеку, купили, как сейчас помню, зубную пасту, и там, обнявшись, отметили эту свадьбу. Никакого больше отмечания не было. Я подарил Катьке плюшевого вомбата, который с тех пор путешествует с нами во все наши многочисленные новые места.
Блин, Дмитрий Львович сегодня романтичен до невозможности.
Романтически я настроен, да.
Да, редко-редко таким вижу. Там весна поразила восточное побережье Соединенных Штатов, очевидно. Значит, давайте вот к чему пойдем, к тому, что в Ханты-Мансийском автономном округе, это, собственно, все про детей, создадут экспертную группу по изучению игрушек-монстров Лабубу, Флаглеров, я даже не знаю, что это такое, настолько я Фаглер.
Я не знаю, сейчас спрошу. Шервуд! Шервуд, иди сюда.
Мне не эксперта.
Ну, Лабубу у нас даже, кажется, мне есть с собой. Шервуденок, иди в кадр, тут спрашивают про одну игрушку, про которую я не знаю. Еще раз, Саш, как она называется?
Фаглер.
Баглер?
Фаглер,
Фаглер?
Да, Фаглер.
Сейчас я его спрошу, но для этого надо, подожди, для этого надо оторвать его от завтрака. У нас раннее утро, мы на западном берегу. Сейчас, секунду, я его притащу. Что такое Фаглер? Шервуденок. Ну, только не тормози. Не так часто тебя зовут появиться в кадре. Лабубу у нас, кстати говоря, есть, насколько я помню, но только я не уверен, что с собой. Видите, пока мы готовим застеснявшегося Бобза, пока он надевает лучший костюмчик, чтобы вам предстать, мы вам можем сказать, что Лабубу у нас достаточно большое количество. Мы однажды, удачный такой попался автомат, выиграли 5 штук подряд вот в этом, знаете, кране, который выхватывает.
Да.
Шарлот, расскажи мне, ты любишь Лабубу?
Да.
А что это такое?
Это такой монстрик малюсенький, бывает разноцветный, розовый. Такой китайский злой своей игрушка пьелок.
Монстрик?
Да, монстр
А
какой-то.
что в нем монструозного? Что в нем страшного?
Такой смешной, у него какие-то зубы так вырезают, глаза как-то смешные, вот это.
А что такое фаглер, ты не знаешь?
Нет.
У вас в саду фаглеров не бывает в школе? Саш, даже мы не знаем фаглера. Это,
сейчас
видимо,
найдем,
они в
сейчас найдем.
Госдуме.
Привет, Шарлот, скажи, пожалуйста, ты знаешь Хаги-Ваги?
Кого?
Хаги-Ваги.
Хаги-Ваги? Мы впервые об этом слышим, Саша. Вы чудовищно раздвинули наш горизонт. Шарлот, а
Ну,
какая
так.
твоя любимая игрушка все-таки?
Ну, любые монстр-траки, машину люблю.
Монстр-траки мы любим, Саш.
Да,
Нас
понятно.
этими лабубами, знаете, не пленишь. А у нас есть что-нибудь игрушечное? О, Шарлот, покажи нам любимую шапку. Вот это мы сегодня покажем. У нас есть любимая шапка. Это шапка пажа из постановки «Золушка», которую 14 марта мы покажем в Филадельфии. Видите, вот Паш выходит в этой шапочке. Вот это мы любим, это мы показать можем. А все эти ваши фаги-ваги и монстры – это оставим Госдуме. Спасибо
Да.
тебе, Шарлуденок, беги жрать, извини, что оторвал.
Да, сейчас.
А
Значит,
вот, он принес. Вот
так.
она,
Чуть выше.
Наша маленькая самочка вомбата, наша любимая игрушка.
Вот мне что нравится, Дмитрий Львович, он как сам в кадр никогда целиком не помещается, он и предметы все время за кадр выносит куда-то. Вот.
Но тем не менее все видят, да, эту маленькая самочка вомбата, которая путешествует с нами везде. Она купалась во всех океанах мира.
Господи.
Она вас приветствует.
У них там... Покажите нам фаглера немедленно, пожалуйста.
Фаглер есть?
Да, должен быть. Сейчас. Я Денису отправлял его.
Мы сейчас посмотрим.
Ага. Вот как это выглядит примерно? Я вообще, честно говоря, не отличаю даже.
Слушайте, а помните, все крутили вот эти... Держишь двумя пальцами, как это... Спиннер, вот. Спиннер была ужасная мода, антистресс, тоже его все запрещали, потом разрешали, потом говорили, что он вреден безумно. Столько за это время сменилось запретительно-разрешительных волн и мод. Одно я знаю, ничего лучше плюшевого медведя, к сожалению, ребенку предложить нельзя. Как в те времена, так и теперь.
А ты вамбата, да.
Или вамбата. Ну, вамбат, понятное дело. Вамбат – это наш вариант австралийского норного медведа.
Да, что-то он... Денис куда-то отошел. Мне кажется, он сейчас...
Паглера не нашли?
Принесет живого этого Хаги-Ваги.
Паглера, да?
Не знаю, кого-нибудь.
Нет, если бы Хаглер, я бы понял, это что-то обнимательное, обнимашка какая-то.
А, вот видите, как эти Хаглеры-то выглядят? Вот
о,
так.
Где? Покажите.
Вот. Видите, на экране, нет?
Это типа зая такое?
Да хрен его знает, где зая, а где и совсем не зная. В общем, короче, ну это, мне кажется, это те или иные вариации лабубу. Короче, мы отвлеклись. Как, собственно...
Хорошо, клянусь вам, я сегодня же куплю, чтобы ребенок не отставал от жизни.
О, да. То есть у вас в вашем магазине продаются фаглеры?
Понимаете, это... я сейчас я в гастрольной поездке, пользуюсь спринг-брейком, я в Солт-Лейк-Сити. Если в Солт-Лейк-Сити в Мормонском крае что-нибудь подобное найдется, клянусь, сегодня же посетим магазин и найдем. Вот, мне вот пишут организаторы сегодняшней встречи, что сразу после этого эфира они нам это гарантируют.
Вот.
Поедем и купим.
Вот, да, налет.
Следующий эфир я встречу с Фаглером.
Вот, так вот, чтобы вы были в курсе, значит, в Кандомансийском автономном округе будет экспертная группа, которая вот всех этих монстриков будет изучать на предмет, естественно, значит, их, так сказать, скрытой угрозы для ментального здоровья детей. Вот. По мнению депутатов, в ней должны быть детские психологи, филологи-когнитивисты, педагоги, юристы и предприниматели, особенно предприниматели. А, ну, видимо, кто торгует. Их задача – разработать рекомендации для родителей, как отличить опасную игрушку от безопасной. Вот что у нас будет. Скольким людям найдется применение?
Еще раз из-за звука, как звучит полностью вопрос?
У нас в Ханты-Мансийском автономном округе будет целая комиссия заседать из людей разных профессий, которая
Так.
будет определять опасность вот этих вот, значит, уродцев для детей. Опасность в смысле ментальную.
А, по игрушкам вот эту.
Ну.
Ну, да, что-то подобное я вспомнить могу, потому что вспоминал такой замечательный детский писатель Евгений Пермяк, когда он сам был по образованию не Пермяк, это его псевдоним, естественно, он был создан такой, была создана комиссия для писателей по отрицательным героям. Собрали авторов детских книг и стали моделировать образ отрицательного героя для советского ребенка. Да, это может быть, конечно, буржуй, бандит, убийца, но это надоедает, это быстро приземляет, как бы приедается. И тогда, ну, он придумал, все-таки ему удалось придумать образ ржавчины. Он придумал страну Терра Ферра, железная страна, страна, где добывают железо и выплавляют железо, а главный образ врага – это ржавчина, которая такая страшная женщина-аристократка, которую звали Корро, полное имя Коррозия Держа. Но ему как-то удалось более или менее выкарабкаться из этого, а остальные пришли в колоссальный тупик. И он вспоминает, как сидел добрый десяток детских писателей, пытаясь придумать отрицательного героя. Там героя, который бы ребенка впечатлил, который бы его по-настоящему напугал. В общем, такая проблема действительно есть, потому что, как бы это сказать, у детей есть одна удивительная особенность. Дети не едят гнили, дети не покупаются на глупое, пошлое, чужое. Дети инстинктивно противостоят некачественной литературе. И поэтому то, что они сейчас собирают свои, значит, эти сборища по выработке идеологически правильных игрушек, идеологически правильных сюжетов, это они правильно делают. Потому что сама их действительность, сама та реальность, которую они построили, она вызывает у ребенка сильнейшее отторжение. Попробуйте представить себе ребенка, которому вы должны рассказывать сказку про войну, особенно про войну в Украине. Да? И сильно подозреваю, что отсутствие новых гайдаров и новых кибальчишей, оно связано как раз с тем, что это дело неправедное. Как говорил тот же Толстой в той же Анне Карениной, Алексей Александрович знал, если дело не идет, надо срочно созвать комиссию. А если и комиссия не работает, создать еще три. Но сколько бы они ни созывали, сильно подозреваю, что они далеко не продвинутся. Потому что единственный реальный образ врага и образ страшной игрушки – это та реальность, которую они построили, между нами-то говоря. Коро держа.
Ну, знаете, вот я-то на другом воспитывался, собственно, и как научила меня студия Pixar, детей, дети, точнее, смертельно опасны для монстров. Вот. Если помните корпорацию монстров. Так
а, корпорация монстров, да, детские крики являются их топливом, а сами дети для монстров как бы...
Да.
Первые враги. Да, наверное, так. Я вообще с радостью должен отметить, хотя тут радоваться особо нечего, в России сейчас много чего нет, но главный дефицит – это детская культура, детская литература, детское кино, детские избирательные, изобретательные образы. Ну, мы же помним с вами Чебурашку, например, да? Ведь Чебурашка придуман не ими и не сейчас, а уж Пиноккио еще давнее. А боюсь, действительно, здесь тот самый случай – соврать для детей трудно, а предложить ребенку гниль красиво сервированную тоже совершенно невозможно. Мне вот, кстати, сейчас срочно написали, что Лабубу, это тоже студенты, спасибо им большое, что Лабубу – это образ дружелюбного монстра, такого монстра-помощника. А представить себе дружелюбного монстра из числа сегодняшних российских официальных граждан – нет, это никак, спасибо.
Но, значит, давайте двинемся дальше. И, конечно же, вся эта неделя, как и прошлая, прошла под знаком того, что происходит война в Иране с Ираном.
Да, да, тут мы молчим о ней.
Ну, собственно, по сравнению с прошлой неделей, надо сказать, нового немного. Но, значит, там, кроме всего прочего, соответственно, командир чеченского спецназа Ахмат заявил, что готов поехать воевать за Иран. Давайте, может быть, даже его немножко послушаем.
Ассаламу алейкум, друзья, всем добрый день. Ну что, друзья, мы видим то, что происходит на Ближнем Востоке. Тяжелейшая ситуация, конечно. Но что бы оно ни было, хочется сказать Ирану слова поддержки, сказать, что они действительно героически сражаются и героические люди.
Ну и достаточно.
Что бы ни происходило.
Он дальше говорит, что надо дать Ирану все, что мы можем дать, поддержать его, в чем только можно поддержать. Если было бы решение руководства страны, хоть сегодня даже я готов поехать и встать, чтобы помочь им отразить наземное продвижение войск, этого войска Антихриста. Ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле и желательно в Крыму. Вот. Значит, сказал Абти Алаудинов. Вот. Ну, мне кажется, вполне достойно нашей оценки литературной.
Понимаете, ну здесь ассоциация одна и довольно прямая. Я в свое время очень любил читать в детстве сборник воспоминаний о Лермонтове, потому что его дурное поведение, его неумение жить с людьми как-то меня очень утешало. Мне это казалось признаком гения. Я начинал думать, что, наверное, в этом есть что-то мое. И многие слова им сказанные я запомнил. И запомнил я, что в чьих-то воспоминаниях, мне кажется, то ли записанных со слов Столыпина Манго, то ли записанных со слов Васильчикова, но он там говорит, есть одна поистине дивная, поистине странная черта Востока, говорит он о своем стихотворении «Спор», поясняя его. Победить Восток нельзя, глубоко увязнуть в нем можно. Я боюсь, здесь та самая история. Мне бы очень не хотелось, чтобы для Израиля, для Америки эта война обернулась трофической язвой, такой язвой, много лет не заживающей. Но, как тот же Лермонтов говорил, сколько бы они ни отступали, ты все равно видишь, как они глумливо усмехаются над тобой. Победы здесь быть не может. Здесь может быть отступление, баланс, перемена, но здесь не может быть окончательного в западном понимании триумфа. Восток – это такая субстанция, которая противится быстрым решениям. А что касается решения начать эту войну, понимаете, мы все понимаем, что режим Аятолла ужасен. Мы все понимаем, что, наверное, для Израиля ждать создания ядерного оружия там было нельзя. Но я боюсь, применительно к Трампу, это тот самый случай, который в литературной классике описан у Каверина в сказке «Много хороших людей и один завистник», когда там один мудрый волшебник говорит, что ж, иногда случается и злодею случайно по ошибке сделать добро. Я не уверен, что это добро, но я, по крайней мере, понимаю, что изначальное желание Трампа, может быть, было все-таки остановить монстров. В конечном итоге, боюсь, он не та сила, которая может быть им альтернативой. Боюсь, что они, как замечательно сказано у Акунина, решали, как неопытный хирург, разрежем, а там посмотрим.
Ну, между... Да, 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 пожалуйста.
Я просто говорю, что, боюсь, у Абти Алаудинова будет еще шанс поучаствовать в этой не самой для него приятной спецоперации.
А я подумал, что он на самом деле претендует на то, чтобы быть Мюнхгаузеном.
А, это очень хорошо, рассказывать потом, как он героически победил.
Не-не, помните, это конкретный эпизод, прям конкретный эпизод, когда Мюнхгаузен объявил войну Англии.
Да-да. Вот. Совершенно верно. Там что-то, какое-то движение с флангом.
Да. Наоборот, за Иран. Вот, нормально, почему нет? Я обтелую Дину за Иран.
Допустить это можно, но представить его на фронте, как хотите, мне очень сложно.
Не-не, я же говорю о том, что он не и не близок к персонажу Мюнхгаузена совсем. Он просто замахнулся. Замахнулся, так сказать.
Замах несомненен.
Да. Тем временем в самом Иране избран новый верховный лидер, и имя его не называется. Вот прямая ассоциация, это прям буквально. Нет?
Имя не называется. То, что лидер есть, но имя его не названо. Нет, но здесь самая прямая ассоциация – это пародийное обозрение Зощенко и Шварца 1941 года под липами Берлина, которые они написали в уже осажденном Ленинграде незадолго до эвакуации, когда Гитлеру представляют новое сверхсекретное оружие. Оно есть, оно очень большое, но его не видно. Это как вариант, потому что оно очень секретное, поэтому оно невидимое. Это как новое платье короля. У нас есть новый лидер, но это лидер настолько секретный, что мы назвать его не можем.
Ну, вот
да, вы, пожалуй, вы, что-то подобное.
Дмитрий Львович, вот вы какие-то сложности обозреваете, вокруг да около ходите. Вот. А на самом деле все вот лежит у нас под носом буквально. А это же обитаемый остров, неизвестные отцы.
Неизвестные отцы, конечно, да. Ну и если уж там говорить, то это новое платье короля. Это платье, которое видно только посвященным, только особым. Так и здесь это лидер, который... Помните, Набоков писал, моя... Претензия, мое требование к идеальному лидеру одно, чтобы его не было видно. Да, пожалуй, наконец, это по Набокову вождь идеальный.
Да.
Чтобы мы не знали его имени.
А меж тем в Астрахани школьников привлекли к траурным мероприятиям в память об Али Хаменеи. Ну, честно говоря, вот такого, да, такого я не ожидал, надо признать. Ну, то есть, я сам стоял в почетном карауле у портрета Брежнева в 82-м году. Было дело, так сказать, маленьким школьником десятилетним. Вот, но вот чтобы вот так по Али Хаменеи убиваться, честно говоря, не припомню, даже в Советском Союзе.
А это я вам сейчас прямую цитату прочту.
Давайте.
Только найти ее нужно, разумеется, время, да? Послушай, что за шум? Народ завыл, там падают, что волны за рядом ряд еще. Ну, брат, дошло до нас скорее на колени. Народ воет. Ах, смилуйся, отец наш, властвуй нами, будь наш отец наш заледен. О чем там плачут? Да как нам знать? То ведают бояре, все плачут, заплачем, брат, и мы. Другой, я силюсь, брат, да не могу. Я так же, нет ли луку, потрем глаза, нет, я слюнёй помажу. И дальше одна из них швыряет ребенка и приговаривает, да плачь же, наконец, отродье, когда нужно, никак из него слезы не выбьешь. Да, вот это то самое. Да, нет ли луку, нет, я слюнёй помажу. Да, конечно, привлечение детей к этим искусственным траурным мероприятиям, швыряя ребенка об землю, чтобы он пищал. Все это у Пушкина, к сожалению, предсказано, но другое меня смущает. Понимаете? Вот по большому-то счету, да, конечно, это профанация скорби, конечно, издевательство, а я думаю, хоть кто-то искренне о нем плакал, серьезно, или для всех уже его личность абсолютно затемнена его действиями, его мрачной славой. Ужасная эта судьба, когда ты помер, а о тебе плачут только силком заставленные дети Астрахани. Это, честно говоря, довольно жуткая участь. А в самом Иране, интересно, кто-нибудь оплакивает его, или все только, как нам рассказывали, плачут на улице? Нет, наверное, плачут.
А вы знаете, нового интернета-то нет. И, то есть, это в оба
конца. А интернета нету.
И да. Мы не в курсе вообще, что там происходит. Не верите?
Вот же? Вам, да, Иран, все издержки. Никто не знает, что происходит.
Право слово. Вот. Знаете, что...
Я узнал, что человек, который является его моральной сменой, который не официальной сменой, но его главным моральным, как бы его духовником. Он, который провозгласил полную фетву всем нападающим, прежде всего Трампу, и сказал, что долгом каждого мусульманина является теперь вечная война, война до последнего человека, оказалось вот это провозгласившему Аятолле 99 лет. И поистине я понял, что, наверное, главное утешение старости – это желать всем смерти. Я постараюсь в старости это вспомнить и удержаться.
Знаете, был еще один процесс на этой неделе, он происходил в России, который, мимо которого нельзя пройти мимо, и мы, может быть, не так это чувствуем, вот люди, которые уехали, а там, знаете, отменили латиницу в России, ее теперь нельзя использовать вот в вывесках во всяких, все надо перевести на русский язык.
Не, ну там удивительно, некоторые слова они пожалели, они запретили слово «краудфандинг», а какие-то другие, вот, например, кофемашины, они, по-моему, да, оставили.
Нет, кофешоп, например, нужно кофейню сделать там и так далее.
Даже это?
Да, да, да. Значит, транслитерация не считается переводом. То есть, вот если вы просто русскими буквами напишете английское название, нет, нельзя. Ну и так далее.
Понимаете, там... естественно, да. Все уже вспомнили, хорошилище идет. По гульбищу, из ресталища в позорище в макроступах. Да, фронт идет по бульвару из цирка в театр в калоши. А над этим смеялись, страшно сказать, в 1815 году. Шишков, прости, не знаю, как перевести. Все это пушкинское насмешничание над русским стилем мы переживали. Но, Саш, какой же ужас, что по этому кругу они ходят... Страшно сказать, 300 лет, понимаете? 300 лет продолжается этот процесс делатинизации и русификации. А поневоле, если уж вспоминать классику, замечательный вопрос когда-то задали Шаляпину, когда его спросил Горький, как думаешь, Фёдор, приедем мы туда когда-нибудь? На что Шаляпин ответил. Лично для меня ответ простой. Как там случится что-нибудь новое, так я приеду. А на все старое нет. Давайте доживем до чего-нибудь нового. Вот это будет надежда. Все остальное, к сожалению, никак.
Да вот все доживают до чего-нибудь нового, но никто что-то не хочет... Это я не вам в упрёк вообще, просто из себя скорее. Да, но никто что-то не хочет сделать чего-нибудь новое. Вот,
нет,
вот.
Мы делаем. Я как раз сейчас вот грешным делом... Ох, черт! Прочту-ка я вам. Вы пока задавайте следующий вопрос, а я вам прочту эту цитату. Это вопрос о том, что я делаю.
У меня есть и технического плана. Значит, дорогие друзья, мы начинаем зачитывание донатов. Во-первых, от вас нет ничего, что могло бы занять подвешенность.
Значит, отдаленно походить на деньги нам.
Значит, дорогие, пожалуйста, есть такая возможность. 10 евро просто так висят. Вот, подойдите, сорвите и воспользуйтесь этим купоном на то, чтобы задать Дмитрию Львовичу вопрос совершенно спокойно. Это первое. Второе, очень попрошу вас поставить лайки. Если можно, подпишитесь на канал. Можно еще успеть отправить донат. Мы сейчас вот небольшой бонус воздадим за то, что Дмитрий Львович что-нибудь припоздал. И все это будут ответы на вопросы в донатах после того, как Дмитрий Львович ознакомит нас с каким-то произведением, которое он нам хотел представить.
Не, вы пока задавайте вопрос, а я вам прочту абсолютно вот идеально подходящую к этому случаю цитату из нового романа «Чёрная речка», который через месяц, я так надеюсь, выйдет в свет. Это история о том, как Пушкин в 1937 году не погиб, а был тайно переправлен на Запад. И это та девятая глава Онегина, которую он написал, когда Татьяна с мужем-декабристом в 1956 году вернулась из Сибири. И вот там описание того, во что превратился Онегин с годами. Хоть не... Вот, да, смотрим, да? В России врут и финны, и чухча, фальшивы даже наши сны, но есть один зародыш чувства, кошмар, в котором мы честны. Порой в часу проснешься третьим, в родимых стенах, чтоб сгореть им, богач, ленищий, плут, святой, сравнишь все это с жизнью той, о коей грезил и завоешь, какой бессмысленный итог. Как тошно, тошно, русский бог нас верно держит для того лишь, чтоб наш герой в своем кругу был истый джентльмен. Что ж, могу, хоть не люблю я это слово, но все могу перевести. Что прежде русским было ново, то стало, Господи, прости, заемным знаком, словно атом, взаймы у чуждой речи взятым для пояснения тонких сфер, как слово «атом», например. Язык наш стал отчасти жертвой новейших вычур и причуд. Что джентльмен в Лондоне зовут – то и у нас зовется джентльмен. Чего не можешь перевесть, заимствуй прямо так, как есть. Вот это такое, кстати говоря, онегинская строфа чистая. А книжка эта наполовину написана стихами онегинской строфой, это продолжение Онегина, а наполовину прозой. И там я столько придумал неожиданного для себя. Думаю, что... С половиной моих друзей эта книга меня поссорит окончательно, но с половиной врагов помирит. Клянусь вам, что это новое, ничего подобного не было еще никогда.
Ждем, ждем, не ждем, а готовимся, так сказать.
Готовимся, спасибо.
Дмитрий Львович, пошли донаты. Тетя дядя Юлиуса спрашивает у вас. Дорогой Дмитрий Львович, я учительница русского языка в грузинской школе с 50-летним стажем. Сейчас на пенсии. Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом, который меня до сих пор волнует. Как можно определить с достаточной точностью, есть ли у человека призвание быть хорошим педагогом?
Это очень легко. Есть один текст... Если вы, прочитав его, заплачете, у вас есть призвание быть педагогом. Если он оставит вас равнодушным, то, скорее всего, нет. А если он вас взбесит, разозлит, то вас к детям нельзя подпускать. Это рассказ Урсулы Ле Гуин, ушедшей из Амелоса. Я проверяю всегда на нем. Найдите этот рассказ Урсулы Ле Гуин. Послесловие к нему читать не обязательно, оно довольно длинное, там подробно объясняется все. В нем всего три странички. Найдите и прочтите. Если заплачете, вы педагог. Если разозлитесь, то ни в коем случае.
Так, значит, первый подвешенный...
Это старый профессиональный тест.
Первый подвешенный донат пошел. Виталий Лапин. Как думаете, если Трамп начнет, как Кашпировский и Чумак, воду и крема заряжать на выступлениях и ТВ, фотки к больному месту прикладывать, а потом продавать, многие в США поведутся?
Многие. А это совершенно не, так сказать, не шутка. И в свое время, когда появился Чумак, который заряжал воду. Я помню, как мы с Кушнером, как ни странно, это смотрели, я сидел в гостях у Кушнера в Питере, показывали Чумака, и он сказал, это идеальный образ власти, они скоро начнут кормить виртуально, начнут исцелять вот таким образом. То, что делает Чумак, давно пора было освоить власти коммунистической, да, исцеление. Это из тех технологий, которые... Вот, замечательная была такая журналистка. Вы думаете, это прошлое? Нет, это голос будущего. В будущем Трамп, заряжающий воду или исцеляющий больных, почему? Вполне нормальное явление. Помните, что матери протягивали детей фюреру, чтобы он благословил, и ребенок выздоровел. Да, мы это помним, это, в общем, ничего принципиально нового здесь нет. Другое происходит. Вот этого, может быть, автор вопроса пока не знает, но здесь это изнутри виден процесс. Посреди вот этого долгой эпидемии культа личности сейчас происходит довольно масштабное отрезвление. Это тот редкий случай, когда народ, вместо того, чтобы сплотиться вокруг вождя во время войны, демонстрирует, по-моему, довольно быстрое отрезвление, довольно быстрое расслоение. В общем, Америка нас всех еще не раз приятно удивит.
Надеюсь. Значит, поехали дальше. У нас донат от... Дяди Юлиуса. Спасибо за тетю, вы ей ответили. В молодости читал у Паустовского, как главный герой любит одновременно двух женщин. Как вы думаете, это нормально или все-таки можно расценить как психическое расстройство?
В свое время Джон Фаулс, когда его спросили, почему у него в прозе постоянно присутствует образ героя, влюбленного в близнецов, а это есть и в «Волхве», это есть и в «Даниэле Мартине», он ответил, это вполне рационально, потому что в каждой женщине есть вот одна я и другая я, та не я, как говорила Анна Каренина. К сожалению, Фаулс ответил, что всякая женщина – это двое, поэтому влюбляться в двоих – это нормально. Если говорить серьезно, очень, вот сейчас будет абсолютно искренний ответ без тени шутки. Очень долго я был уверен, что влюбленность в двоих, разрывание такое, это нормально. Ну, как говорил же там Чехов, да, всякому мужчине нужна жена и любовница. Моя жена – медицина, а любовница – литература. И я могу нормально существовать. Если, скажем, с одной я поссорился, я ухожу к другой. Нормальное состояние. Но потом, через какое-то время, я понял, что это нельзя. Я понял, что это болезнь. И как только я встретил женщину, сочетавшую в себе все, я уже никогда не посмотрел на сторону. Мне самому странно и стыдно, но мысль о том, чтобы разрываться, вот эта биполярка вечная, она мне теперь омерзительна. Поэтому, скажем так, в молодости нормально, в зрелости болезнь.
Мы продолжаем с донатами. Ревелина присылает полтора вопроса, как полтора кота примерно. Знакомы ли вы с творчеством непоэта Ломового? Если да, что скажете?
Нет, впервые слышу, кто такой непоэт Ломовой, не знаю, поистине век живи, век учись. Вспоминается, как Горький сказал Куприну после Суламифи, а все-таки Соломон у тебя сильно смахивает на извозчика и притом Ломового. Если это тот Ломовой, то хорошо. Нет, к сожалению, не знаком, пришлите, будет очень приятно.
И полвопросика, будет ли «Черная речка» в аудио?
Да, эту книгу я начитаю, клянусь вам. Я не очень понимаю, почему все так зависят от аудио, но, наконец, я понял. Дело в том, что у современного человека нет времени читать, поэтому он слушает за рулем. Эта книга специально для слушания за рулем, потому что большую ее часть герои все время куда-то уходят. Она заканчивается, ну, не заканчивается, там ближе к концу есть такая сцена, уход Толстого, и там Толстой говорит, единственное нормальное занятие писателя – ходить, иначе он станет оседлым, и у него пропадет идея поиска. Единственное нормальное задание, задача сегодняшнего читателя, слушателя – ехать. Поэтому специально для таких, кто, как я, проводит полжизни за рулем, будет аудиоозвучка. Клянусь вам, я сделаю все возможное, чтобы она была веселая, и добавлю туда с Катькиной помощью смешных музыкальных иллюстраций. Сразу вам могу сказать, что лейтмотивом романа является вальс Грибоедова.
Молчаливые донаты прислали Вова и Борис Зобок. Спасибо большое. Виталий Павлюк, финальный донат. Спасибо за ваши эфиры и удачных гастролей на западном побережье, Дмитрий Львович.
Павлюка поздравляю с днем рождения. Витал – замечательный одесский поэт, ныне временно американский.
Я все же договорю, с вашего позволения. Пусть лучше будет подвешенный донат, хотя и подмывает спросить, попросить прокомментировать некоторые высказывания Такера Карлсона о Третьем храме.
Про Такера Карлсона хорошо сказал Дональд Трамп. Это тоже тот редкий случай, когда иногда он случайно говорит замечательные вещи. Он сказал, главная задача мага – сделать Америку великой опять. Америку великой опять. А Такер Карлсон не может сделать Америку великой опять. Он вообще ничего ни в чем не понимает. Боюсь, что это тот случай, когда я полностью солидарен.
На этом мы завершим. Спасибо большое, Дмитрий Львович.
Вам спасибо, а всех женщин все-таки поздравляю с тем, что они живут с нами и все еще не сошли с ума.
Да,
и не спасибо, девушки, за терпение.
Не терять вам этого невероятного романтического настроя, который у вас сегодня фонтанирует буквально.
Спасибо, дай бог здоровья.
Спасибо вам, да, счастливо. Дорогие друзья, да, тоже поздравляю всех с праздником, кто его отмечает и принимает на свой счет. Также попрошу задержаться те, кто интересуется стыком технологий и политики, ну и вообще технологиями, в принципе, интернетом и всем остальным. Программа «Точка» уже через 50 минут вашего внимания. Денис Ольшанов ее проведет. Спасибо ему, что режиссировал наш сегодняшний выпуск. Ну а завтра в 9 по Москве и Минску, в 8 по Вильнюсу и Киеву и в 7 по Парижу с Берлином стартует «The Breakfast Show». Коллеги уже готовят какую-то невероятную, замечательную, как и каждый день, программу. Всем счастливо, пока.